Христосовали с Анфимьевной, которая, надев широчайшее шелковое платье, стала похожа на часовню, с поваром уже пьяным и нарядным, точно комик оперетки, с горничной в розовом платье и множестве лент. Ленты напомнили Самгину свадебную лошадь в деревне. Но, отмечая все эти мелочи, он улыбался добродушно, потирая руки, снимал и надевал очки, сознавая, что ведет себя необычно. Возникали смешные желания, конфузившие его. Хотелось похлопать Митрофанова по плечу, запеть «Христос воскресе!», сказать Варваре ласковые и веселые слова. Варвара была вся в светлом, как невеста, и была очень красива, задумчива, тиха. Это тоже волновало Самгина. Он стоял у стола, убранного цветами, смотрел на улыбающуюся мордочку поросенка, покручивал бородку и слушал, как за его спиною Митрофанов говорит: «Господин Долганов есть такой, доказывал мне, что Христа не было. Выдумка, Христос! А хотя бы мне-то что? И выдумка, а все-таки есть, живет, живет! Варвара Кирилловна, в каждом из нас кусочек есть, вот в чем суть. Мы, голубушка, плохи, да не так уж страшно. Сядемте», — предложил Клим, любуясь оживлением постояльца, внимательно присматриваясь к нему, и находя, что Митрофанов одновременно похож на регистратора в окружном суде, на кассира в магазине «Мюр и Мерлис», одного из метрдотелей в ресторане «Прага», на университетского педаля и еще на многих обыкновеннейших людей. Он был одет в черную, неоднократно утюженную визитку, в белый пикейный жилет, воротник его туго на крахмальной рубашке замшился и подстрижен ножницами. Глотая рюмку за рюмкой зубровку, он ораторствовал: «Мы все от Христа пошли. И это для всех один путь. И все хотим благоденственного и мирного жития, чего и Христос хотел, да». «Один поэт», — сказал Клим, — то есть он не поэт, а диакон. «Диакон, да», — согласился или подтвердил Митрофанов. «Ну-с», — он сказал Христу, — «мы тебя и ненавидя любим, мы тебе и ненавистью служим». — Как это? — спросил Митрофанов, держа рюмку в руке на уровне рта. А когда Клим повторил, он, поставив на стол невыпитую рюмку, нахмурился, вдумываясь и мигая: — «Может быть, это и верно». — «Может быть, и верно, но как-то дерзко», — задумчиво сказала Варвара. — «Диакон, говорите?» — спросил Митрофанов. — «Что ж он, пьяница?» — «Эдкие слова в пьяном виде, — говорят, — объяснил он, выпил водки, просил: — «Довольно, Варвара Кирилловна, не наливайте больше, напьюсь». И снова заговорил: — «Ненависть я не признаю. Ненавидеть нечего, некого. А злиться можно на часок-другой. А ненавидеть, да за что же? Кого? Все идет по закону естества и в гору идет. Мой отец бил мою мать палкой, а я вот ни на одну женщину не замахивался даже, хотя, может, следовало бы и ударить».
— «А если это не в гору идет, а под гору?» — тихо спросила Варвара и заставила Самгина пошутить.
— «Ты хочешь, чтобы я тебя бил? Невозможно представить! — воскликнул Митрофанов, смеясь. Затем, дважды качнув головою, направо и налево встал: «Я, знаете, несколько того пьян, а пьяный я нехорош». Он снова, но уже громко рассмеялся и сказал тоже очень громко: «Пьяный я плакать начинаю, ей-богу. Плачу и плачу. И черт знает, о чем плачу, честное слово. Ну, спасибо вам за привет, за ласку».
«Славный человек», — вздохнула Варвара, когда обстоялец ушел. Уже светало. В сером небе появились голубоватые ямы, а на дне одной из них горела звезда. Человек от людей, — сказал Клим, подходя к жене. — Вот именно, от людей, да. Но я тоже немножко опьянел. Он обнял Варвару, подняв ее со стула, поцеловал, но она, прильнув к нему, тихонько попросила. — Нет, ты меня не трогай, пожалуйста. И, освободясь из его рук, схватила за виски несколько театральным жестом. — Голова болит? — Нет, ну... — Как непонятно все, Клим, милый, — шептала она, закрыв глаза. — Как непонятно прекрасно. Ведь было потрясающе прекрасно, да? А потом он... Потом мы ели поросенка, говоря о Христе.
— Девочка моя, что ты? — спросил Сангин ласково, но уже с легкой досадой.
— Да, глупо, я знаю. Но обидно, видишь ли. Нет, не обидно.
Она смотрела в лицо его вопросительно, жалобно, и Клим почувствовал, что она готова заплакать. — Ты переволновалась, вот что...
— Да, я пойду лягу,
— сказала она, быстро уходя в свою комнату. Дважды щелкнул замок двери.
— Устала, капризничает.
Решил Клим, довольный, что она ушла, не успев испортить его настроение.
Она как будто молодеет, становится более наивной, чем была.
Подойдя к столу, он выпил рюмку портвейна и, спрятав руки за спину, посмотрел в окно, на небо, на белую звезду, уже едва заметную, в голубом, на огонь фонаря у ворот дома. В памяти неотвязно звучало «Христос воскресе из мертвых!».
Клим Самгин оглянулся и тихонько пропел «Смертью смерть попра!»
Или «поправ?» — серьезно в полголоса спросил он кого-то. Затем повторил тихо, тенорком,
«Смертью смерть поправ».
Он снова оглянулся, прислушался. В доме и на улице было тихо. «Это, разумеется, смешно, что я пою. Но я не трезв. Вот в чем дело», — объяснял он кому-то. «Пою, потому что немножко пьян». Ему хотелось петь громко, торжественно, как поют в церкви. И чтоб из своей комнаты вышла Варвара, одетая в светлое, точно к венцу.
Очень глупо, а понятно.
Митрофанов пьяный плачет, а я пою. Оправдывался он, крепко и стыдливо закрыв глаза, чтоб удержать слезы. Не открывая глаз, он нащупал спинку стула и, осторожно, стараясь не шуметь, сел. Теперь ему не хотелось, чтоб вышла Варвара. Он даже боялся этого, потому что слезы все-таки текли из-под ресниц, и торопливо, стирая их платком, Клим Самгин подумал, — в жизни моей что-то не так, неладно. Звезда уже погасла, а огонь фонаря, побледнев, еще горел, слабо освещая окно дома напротив, кисейные занавески и тени цветов за ним. На другой день, вспомнив этот припадок лиризма и жалобу свою на жизнь, Самгин снисходительно усмехнулся. Нет, жизнь налаживалась неплохо. Варвара усердно читала стихи и прозу символистов, обложилась сочинениями по истории искусства. Самгин, понимая, что это она готовится играть роль хозяйки салона, поучал ее. Нужно знать по возможности все, но лучше не увлекаться ничем. Все приходит и все проходит, а земля остается вовеки, хотя и о земле неверно. Она уже предложила ему устраивать по субботам маленькие вечера для знакомых, но Клим спросил, «А ты уверена, что каждую субботу обязательно захочешь видеть у себя чужих людей?» «Нет, это преждевременно». Она немного и нерешительно поспорила с ним. Самгин с удовольствием подразнил ее, но против желания его количество знакомых непрерывно и механически росло. Размножались люди, странствующие неустанно по чужим квартирам, томимые любопытством, жаждой новостей и какой-то непонятной тревогой. «Вы знаете? Вы слышали? Как вы думаете?» Спрашивали они друг друга и Самгина. Говорили о том, что Россия быстро богатеет,
что купечество Островского почти вымерло и уже незаметно в Москве, что возникает новый слой промышленников, не чуждых интересам культуры, искусства, политики. Самгин находил, что об этом следовало бы говорить с радостью, с чувством удовлетворения, наконец, с завистью чужой удачи. Но он слышал в этих разговорах только недоброжелательство. С радостью же говорили о волнениях студентов, стачках рабочих, о том, как беднеет деревня и о бездарности чиновничества. Но это не расстраивало его. Он был совершенно согласен с Татьяной Гогиной, которая как-то в разгаре спора крикнула: «А, по-моему, все мы бездельники, лентяи и жертвы общественного оживления, вот мы кто!»
«Это верно», — сказал он ей. «Собственно, эти суматошные люди, не зная, куда себя девать, и создают так называемое общественное оживление в стенах интеллигентских квартир в пределах Москвы, а за пределами ее тихо идет нормальная трудовая жизнь простых людей». «Ну, знаете, вы, кажется, тоже», — перебила его Татьяна, и после паузы договорилась с неприятной усмешкой, — «тоже неизвестно кто». «Эта девица, не очень умея говорить дерзости, говорила их всегда и всем. Приходил Митрофанов, не спеша выпивал 5-6 стаканов чаю, безразлично кушал хлеб, бисквиты, кушал все, что можно было съесть, и вносил успокоение». «Что, не нашли еще места?» — спрашивала Варвара.
«Нет», — говорил он без печали, без досады, — «здесь трудно человеку место найти. Никуда не проникнешь. Народ здесь как пчела. Взятки любит. Хоть гривенька дай. Весьма жадный народ». И, вытирая комочком носового платка мокрые губы, философствовал: «А чего ради жадность? Не по 100 лет живем. Всем хватит. Нет, Москва жадна. Не зря ее Сибирь, хохлы и прочее население не любит. А вот, знаете, с татарами хорошо жить. Татарин спокойный человек. Ему Коран запрещает жадничать и суетиться. Мне один человек, почти профессор, жаловался. Доказывал, что Дмитрий Донской и прочие зря татарское иго низвергли. Большую пользу будто бы татары приносили нам, как народ тихий, чистоплотный и нежадный. А Петр Великий навез немцев, евреев, у него даже будто бы министр еврей был, и этот навозный народ испортил Москву жадностью».
Да, жизнь Клима Самгина текла неплохо, но вдруг выбилась из спокойных берегов. Началось это в знаменитом капище Шарля Омона, человека с лозунгом: «Всякая столичный город должна бить, как Париж», — говорил он и еще говорил: «Когда человек мало веселий, это он мало человек, не совсем готовый человек, pour la vie, для жизни, французский. И чтобы довоспитать русских людей для жизни, ОМОН создал в Москве некое подобие огромной огненной печи и в ней допекал, дожаривал сыроватых россиян, показывая им самых красивых и самых бесстыдных женщин». Входя в зал ОМОНа, человек испытывал впечатление именно вошедшего в печь, полную ослепительной и жарко сверкающих огней. Множество зеркал, несчетно увеличивая огни и расплавленный жир позолоты, показывали стены идольского капища раскаленными до красна. Впечатление огненной печи еще усиливалось, если смотреть сверху с балкона. Перед ослепленными глазами открывалась продолговатая в форме могилы яма, а над ней и по бокам в ложах, освещенные пылающей игрою огня, краснели, жарились лысины мужчин, таяли, как масло, голые спины, плечи женщин, трещали ладони, аплодируя ярко освещенным, еще более голым певицам. Выла и ревела музыка. На эстраде пронзительно пели, судорожно плясали женщины всех наций. Самгины пошли к ОМОНу, чтобы посмотреть дебют Алины Телепневой. Она недавно возвратилась из-за границы, где, выступая в Париже и Вене, увеличила свою славу дорогой и безумствующей женщины анекдотами, которые вызывали возмущение знатоков и любителей морали. До ее поездки в Европу Алина уже сделала шумную карьеру пожирательницы сердец. Ее дебюты в провинции, куда она съездила с переточной труппой, сопровождались двумя обкушениями на самоубийство и дикими выходками богатых кутил. Вера Петровна писала Климу, что Робинзон незадолго до смерти своей ушел из нашего края, поссорившись с редактором, который отказался напечатать его фельетон о прокаженных, грубейший фельетон. В нем этот больной и жалкий человек называл Алину силаамской купелью, целебной грязью и бог знает как. У ОМОНа Телепнева выступала в конце программы, разыгрывая незатейливую сцену. Открывался занавес, и перед глазами всей Москвы являлась богато обставленная уборная артистки. Посреди ее у зеркала в три створки и в рост человека стояла спиной к публике, а Алина в пеньюаре, широком как мантия. В полголоса, напевая, женщина поправляла прическу, делая вид, будто гримируется. Затем, сбросив с плеч мантию, оставалась в пенном облаке кружев и медленно, с мечтательной улыбкой, раза два-три проходила перед рампой. Публика молча разглядывала ее в лорнеты и бинокли. В тишине зала ныли под сурдинку скрипки, виолончели, гнусавили кларнеты, посвистывала флейта. Пылающий огнями зал наполняла чувственная и нарочно замедленная мелодия ланнеровского вальса, не заглушая сентиментальную французскую песенку, которую мурлыкала Алина. Женщина умела и искусно и убедительно показать, что она у себя и не видит, не чувствует зрителей. Она смотрела в зал, как смотрит в пустоту, вдаль. Ее лицо мечтающей девушки, ее большие и мягкие глаза делали почти целомудренными неприличные одежды ее. Затем она хлопала ладонями. Являлись две горничные, брюнетка в красном и рыжие в голубом. Они, ловко надев на нее платье, сменяли его другим, третьим. В партере, в ложах был слышен завистливый шепот, гул восхищения. Занавес опускался. Публика аплодировала сдержанно, зная, что все это только прелюдия. Главное начиналось, когда занавес снова исчезал, и к рампе величественно подходила Алина Августовна в белом, странно легком платье, которое не скрывало ни одного движения ее тела, с красными розами в каштановых волосах и у пояса. Покачиваясь, шевеля бедрами, она начинала петь, подчеркивая отдельные фразы острых французских песенок скупыми красивыми жестами. Когда она поднимала руки, широкие рукава взмахивались, точно крылья, и получалось странное, жуткое противоречие между ее белой крылатой фигурой, наглой, вызывающей улыбкой прекрасного лица, мягким блеском ласковых глаз и бесстыдством слов, которые наивно выговаривала она. Пела она о том, как ее обыскивал таможенный чиновник. «Ассе, финиссе, довольно, кончайте!» Смешливо взвизгивая, утомленно вздыхая, просила она и защищалась от дерзких прикосновений невидимых рук таможенного сдержанными жестами своих рук и судорожными движениями тела, подчиненного чувственному ритму задорной музыки. Самгин подумал, что если бы ее движения не были так сдержаны, они были бы менее бесстыдны. В то время как, вздрагивая, извиваясь и обессилев, тело явно уступало грубым ласкам невидимых рук, лицо ее улыбалось томной, но остренькой улыбкой, глаза сверкали вызывающе и насмешливо. Эта искусная игра повела к тому, что, когда Алина перестала петь, невидимые руки, утомившие ее, превратились в сотни реальных живых рук. Неистово аплодируя, они все жадно тянулись к ней, готовые раздеть и измять ее. Прищурив глаза, облизывая губы кончиком языка, она победоносно смотрела на раскаленных людей и кивала им головой. — Да, это Париж! — удовлетворенный тоном знатока сказал кто-то сзади Самгиных. Ему ответили, вздохнув, — шикарно! Самгин не аплодировал. Он был возмущен. В антракте, открыв дверь туалетной комнаты, он увидал в зеркале отражение лица и фигуры Турабоева. Он хотел уйти, но Турабоев, не оборачиваясь к нему, улыбнулся в зеркало. «Вот встреча!» Приглаживая щеткой волосы, он протянул Самгину свободную руку, потом, закручивая эспаньолку, спросил о здоровье и швырнул щетку на подзеркальник. Свалив на пол медную пепельницу, щетка упала к ногам толстого человека с желтым лицом. Тот ожидающим взглядом посмотрел на Турабоева, но, ничего не дождавшись, проворчал. В таких случаях извиняются. Не все и не всегда, как видите. Откликнулся Турабоев, бесцеремонный и с механической улыбкой, рассматривая Клима. — Как вам нравится этот кабак? Самгин молча пожал плечами, а Турабоев брезгливо продолжал. Не видал ничего более безобразного, чем это учреждение. Впрочем, люди еще отвратительнее. Здесь, очевидно, особенный подбор людей, не правда ли? До свидания. Он снова протянул руку Самгину и сквозь зубы сказал. Знаете, Равашоля можно понять, а? Этими словами он разбудил всю неприязнь Самгина к нему. Клим почувствовал, что в нем что-то лопнуло, взорвалось, и сами собой ехидно выговорились сухие слова. Вероятно, вы не сказали бы этого, если бы здесь был кто-нибудь третий. — Почему же не сказать? — спросил Турабоев, приподняв брови. Кривая улыбочка его исчезла, а лицо потемнело. — Нет, я всегда разрешаю себе говорить так, как думаю. — Будто бы всегда, — пробормотал Самгин, глядя в зеркало. — Вы не в духе? — осведомился Турабоев. И, небрежно кивнув головой, ушел. А Самгин, сняв очки, протирая стекла дрожащими пальцами, все еще видел перед собою его стройную фигуру, тонкое лицо и насмешливо сожалеющий взгляд модного портного на человека, который одет не по моде. Нахальная морда, кипели на языке Самгина резкие слова. «Свинья!» Пришел любоваться женщиной, которую сделал кокоткой, радикальничает из зависти нищего к богатым, потому что разорен. Ругаясь, он смутно понимал, что негодование его преувеличено, но чувствовал, что оно растет и мутит голову его точно угар. И теперь, сидя плечо в плечо с Варварой, он все еще думал о дворянине, о Борчуке, который счел возможным одобрить поступок анархиста и отравил ему вечер. Думал и упрямо искал Турабоева в тесно набитом людьми зале. А на сцене белая крылатая женщина снова пела, рассказывала что-то разжигающее соблазнительное, возбуждая в зале легкие смешки и шепоток. Варвара сидела, покачнувшись вперед, вытянув шею, Самгин искоса взглянул на нее и прошептал. Женщины должны бы протестовать против нее. — Почему? — сонно спросила Варвара. — Это обучение разврату. — Ну, тогда и мужчины. Так же тихо и сонно заметила Варвара и вздохнула. Какая фигура у нее! Какая сила! Поразительно! Она бесталанна. Разве красота не талант? Самгин замолчал, чувствуя, что может сказать грубость. Турабоева в зале он не нашел, но ему показалось, что в одной из лож гримасничает характерное лицо Лютого. А осмотр усилил раздражение Самгина, невольно заставив его согласиться, что Турабоев прав. В этом капище собрались действительно отборные люди. Среди мужчин преобладали толстые, лысые, среди женщин пожилые и более или менее жестоко оголенные. Нагих спин, плеч, рук, обтянутых красноватой и желтой кожей, было чрезмерно много. На барьерах лож, рядом с коробками конфет, букетами цветов лежали груди, и в их обнаженности было что-то от хвостовства нищих, которые показывают уродство свои для того, чтобы разжаловать. Зеркала фантастически размножали всю эту массу жирной плоти, как бы таявшей в жарком блеске огней, тоже бесчисленно умноженных белым блеском зеркал. Крылатая женщина в белом поет циничные песенки, соблазнительно покачивается, возбуждая, разжигая чувственность мужчин. И заметно, что женщины тоже возбуждаются, поводят плечами. Кажется, что по спинам их пробегает судорога вожделения. Нельзя представить, что и как могут думать и думают ли эти отцы, матери о студентах, которых предположено отдавать в солдаты, о России, в которой кружатся, все размножаясь, люди, настроенные революционно. И потомок удельных князей одобрительно говорит о бомбе анархиста. Размышляя об этом, Самгин на минуту почувствовал себя способным встать и крикнуть какие-то грозные слова. Даже представил, как повернутся к нему десятки изумленных, испуганных лиц. Но он тотчас же сообразил, что, если б голос его обладал исключительной силой, он утонул бы в диком реве этих людей в оглушительном плеске их рук. «Этих бесноватых следовало бы полить водою из пожарного бронспойта», — довольно громко сказал он. Варвара стоя бормотала. «Ватцы, как Ермоловы! Смотри, она точно лебедь! Иди!» На улице густо падал снег, поглощая людей, лошадей. Белый пух тотчас осыпал шапочку Варвары, плечи ее, ослепил Самгина. Кто-то сильно толкнул его. «Пардон! Ба! Это вы!» И, прижав Самгина к стене, Лютов в расстегнутом пальто, в шапке, сдвинутой на затылок, шепнул в лицо ему. «Министра-то, Боголепова-то, застрелили! Факт!» Повысив голос, он предложил. «Ужинаем! Кабинетик возьмем, потолкуем! Егор!» Он взмахнул рукою и точно выхватил из тучи снега лошадь, запряженную в маленькие санки, толкнул Самгина, шепнув ему. — Карпов, Попович, Егор, к Тестову! Варвар, Кирилл, вы на колени! Он действовал с такой быстротой, точно похищал Варвару. Самгин, обняв его, чтобы не выскочить из саней, ошеломленно молчал. Когда выехали на простор, кучер, туго повернув шею, сказал вполголоса: «Владимир Васильевич, полицейский, сказывал, студента министра убили». «Да ну, какого?» — быстренько с испугом спросил Лютов, толкнув Клима локтем в бок. «Своего будто. За что? Кто их знает? А как думаешь, бунтуются? Студенты, рекрута, всегда они... «Ну, катай скорее! Ах, черти!» «Он был старик?» — спросила Варвара. «Не очень!» — весело и громко ответил Лютов.